Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Расслабляй себя избытком долготерпения Божия и не имей намерения навсегда отдаться удовольствиям. Не говори, пока я еще понаслаждаюсь, пока попользуюсь молодостью. Немного спустя придет время покаяния, завтра покаюсь. Тщетны подобного рода рассуждения, дурны решения твоей воли. Плохим советником служит для тебя твоя похоть. Ты говоришь, сегодня согрешу, а завтра покаюсь. Хозяин ли ты завтрашнего дня? Если ты не вникнешь как следует, то окажется, что и сегодняшним днем ты вполне располагать не можешь. Одна часть сегодняшнего дня прошла, а другая еще впереди. Та уже не твоя, а это пока еще не твоя. Ты говоришь, сегодня я воспользуюсь удовольствием, а завтра покаюсь. То, что в твоих руках, ты отдаешь удовольствию, а то, что не твое, — покаянию. Воспользуйся лучше моим советом. Сегодняшний день отдай покаянию, а греху не оставляй даже завтрашнего. Святитель Иоанн Златоуст. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче приуроченной недели 11 по Пятидесятнице. Есть одна очень интересная книга, написанная в VI веке святым Григорием Турским, говорит иеромонах Серафим Роуз, «История франков». В ней рассказывается о жизни королевского двора и о христианах того времени. В книге приведены очень интересные жития многих святых и описания жизни королей. Монархов того времени отнюдь нельзя назвать образцами добродетели. Но этот епископ, святой Григорий, жил в ту эпоху и писал историю своего народа, писал так, что она получилась очень вдохновляющей. За всеми явлениями в мире стоит значение. Святой Григорий постоянно наблюдал за кометами, землетрясениями и подобными явлениями. Когда король совершает что-либо дурное, то случается землетрясение. Или если он убивает человека или казнит целую деревню, несправедливо случается голод. И святой Григорий ощущает, что Бог все видит, и за всеми явлениями ощущает некие духовные смыслы. будь то комета, смерть короля или что другое. Он всегда видит связь между тем, что случается в мире, и моральным состоянием народа. Даже при очень плохом нравственном состоянии постоянные землетрясения, голод и тому подобное напоминают нам, что мы ведем себя дурно, и наставляют нас на правильный путь. В наше время историки говорят, что такой образ мысли ужасно устарел, что он странный и наивный, что, конечно, в наше время никто так мыслить не может. Они находят весьма интересным и поучительным рассматривать все это прошлое через призму нашего времени и таким образом узнавать, как люди тогда осмысливали мир. Конечно, говорят они, мы, серьезные ученые, должны видеть истинные причины. Под истинными причинами они подразумевают нечто вроде того, что человек ел, и как пища отразилась на его поведении и действиях. Но христианская точка зрения заключается, однако, в том, что это не истинные причины, а второстепенные. Истинной причиной является душа и Бог. Действие Божие и действие души — эти два фактора творят историю. Все же остальные внешние факторы, какой договор был подписан или какие экономические причины недовольства масс и тому подобное, являются абсолютно второстепенными. Действительно, если вглядеться в современную историю, во все это революционное движение, то становится очевидным, что не экономические факторы являются его двигателем, а запавшие в души людей различные идеи о возможности построения земного рая. Как только такая идея, а это духовный фактор, западает в душу, происходят фантастические вещи. Хотя даже эта идея от дьявола, но она относится к сфере духа. А в этой сфере и творится история. Внешние же факторы не значат ровным счетом ничего. Иеромонах Серафим Роуз. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. У нас попратство Успения Пресвятой Богородицы на следующей седмице, 12 по Пятидесятнице, в понедельник, 5 сентября по старому стилю, 23 августа, отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Представление Божьей Матери называется Успением, ибо она как бы сном на малое время смерти уснула, вскоре от нее как от сна воспрянула, и мертвость гробную, как сонная от очест дремания отрясши, узрела бессмертную во свете лица Господня жизнь и славу. В честь и память Успения Божией Матери установлен Церковью праздник с древних времен христианства. О нем упоминается в IV веке в сочинениях Иеронима и Августина. Иероним, блаженный, свидетельствует, что на гробе Богоматери построен был храм, и хотя не упоминает, кем этот храм построен, но по настоящим преданиям христиан палестинских он сооружен был равноапостольную царицею Еленою. В V веке Анатолий Константинопольский, в VIII святой Иоанн Дамаскин и Косьма Маиумский, в IX Феофан Никейский написали каноны на день Успения, поимые ныне церковью в этот день. Праздник Успения есть великий двунадесятый вселенский. Иероним называет праздник Успения торжеством, несравненным с праздниками святых. Ибо вон и говорит он, Спаситель всех, сам во всей своей славе с радостью встретил и вселил Матерь свою с собою. После Пятого Вселенского Собора, исповедавшего человеческое естество Иисуса Христа, по желанию императора Маврикия, одержавшего знаменитую победу над персами, 15 день августа, день Успения Богоматери, сделался торжественнейшим в православной церкви. Обстоятельства, предшествовавшие Успению Богоматери и сопровождавшие оно, известны в православной церкви от времен апостольских. В первом веке о Успении Богоматери писал Дионисий Ареопагит. Во втором веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на небо находится между сочинениями Милетона и епископа Сардийского. В IV веке на предание об Успении Богоматери указывает святой Епифаний Кипрский. В V веке Ювеналий, патриарх Иерусалимский, о Успении Богородицы говорил греческой царице Пульхерии. Хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины ее, впрочем, мы знаем об них из древнейшего и вернейшего предания. Это предание с подробностью собрано и изложено в церковной истории Никифора Каллиста в XIV веке. Пресвятая Дева Мария окончила свою земную жизнь в летах преклонных. Из древнейших сказаний о Успении Богоматери, собранных Никифором, известно следующее. Успение Божией Матери сопровождалось многими чудесными знамениями, которые всевеличественно изображает Церковь в своих священных песнях. Ко времени представления Богоматери апостолы восхищены были на облаках из разных стран и поставлены в Иерусалиме. В самый день Успения ее явился в сретении души ее в необычайном свете, осиявшем храмину, отходивший Господь с ангелами и святыми. Подобно облачному столпу, осенявшему и хранявшему древле народ Бога избранный, облачный круг в день погребения также осенял и охранял святейшее тело Богоизбранной Троговицы и Матери, несумое апостолами для погребения. По завещанию Пресвятой Девы святое тело ее положено было в Гефсиманской весе, Девы, святое тело ее положено было в Гефсиманской висе, находившейся на горе Елеонской, близ Иерусалима, между гробами праведных ее родителей и ее обручника. На третий день по смерти, когда апостол Фома, не бывший при погребении святой девы, пришел в Гефсиманию и открыл гроб ее пречистого тела, ее уже не было в гробнице. Господь переселил пренепорочную Матерь Свою в небесные обители. Как Сам Он воскрес в третий день и в сороковой вознесся на небо с пречистой Своей плотью, так и Матерь Его в третий день по смерти Ее дивным смотрением Божиим с телом взята на небеса, согласно с предсказанием пророка Давида: «Воскресни, Господи, в покое Твой, Ты и кивот святыни Твоя». После Успения Богоматери, когда апостолы во время трапезы своей беседовали о необретении тела Богоматери во гробе, они увидели Пресвятую Деву на небесах, живу со множеством ангелов, стоящую и неизреченную славою осеваемую. Я же и рече к ним: радуйтесь. Место погребения Пресвятой Девы доселе служит предметом благоговения и поклонения не только для христиан, и даже для неверных. Исход Матери Преснодевы из всей жизни составил необыкновенное торжество для неба и земли. Радуется о нем вся Вселенная, не только человеки, но и ангелы. И как не радоваться? Успение для Божьей Матери было временем блаженнейшим, говорит епископ Ривельский Агафангел. Оно открыло ее путь к вечному, полному, неизреченному блаженству. Единение с Сыном Ее и Богом было началом славы Ее на небе и на земле. Слушатели христиане, Святая Церковь видит в Успении Божьей Матери образ перехождения в вечность каждого из нас. Он учает, чтобы и мы в своем скончании не лишали себя утешения и радости. Конечно, время смерти не может быть для нас столь блаженным временем, как оно было для Матери, Сына Божия. Впрочем, и нам оно открывает много. Размыслим о сем утешении, дабы сколько-нибудь рассеять мрак, в который обыкновенно вводит нас печальные помышления о смерти. Что есть жизнь наша? Она есть больше время скорби, нежели радости. «Якоже наемника повседневного жизни человека, — говорит Иов, муж, который умел судить о жизни, — или якоже раб, боясь Господа своего и улучив сень, или якоже наемник, жды мзды своя». Нельзя найти человека, который бы жил и не вкусил горести жизни. Каждому определено пить, ищаши слезные. Один терпит нищету, обиды и бесчестие, другой борется с болезнями, часто не имея утешения в страдании ближних. Одному изменяет счастье и слава, другой оплакивает потерю близких сердцу своему. Можно ли исчислить все зло, постигающее людей на земле? Даже и тот, кто окружен, по-видимому, всеми благами мира, не знает истинных радостей. Самые удовольствия, вкушаемые им, что приносят ему, если не скорбь и мучение? Царь Соломон имел все средства наслаждаться ими. Он собственным опытом думал найти неизменное утешение в веселье, в благах временных. Все, говорит он, их уже просиста очи мои, не отях от них. И не возвранив сердцу моему от всякого веселья моего, яко сердце мое возвеселися во всяцем труде моем. И чем же кончилось все это веселье его? И возненавидях живот, ответствует он, яко лукаво на мне сотворение, сотворенное под солнцем, понеже всяческая суета и произволение духа. И возненавидях аз всяческое мира. Вот что большую частью доставляет нам жизнь временная. Неблагодетельна ли для нас смерть, когда ею пресекаются все сие несчастья и печали, одним разом исцеляются все болезни? Так лучше есть смерть, паче живота горько, говорит мудрый сын Сирахов. В ней видели утешение для себя те, которые хорошо изведали свойства сей жизни. Смерть, назвав отца моего бытия, матерь же и сестру мне гноя, говорил Иов. Временная жизнь привязывает нас к себе часто потому, что мы не знаем, какие блага ожидают нас в будущее. Блага сии необъятны, своим величием они превосходят всякое писание. Апостол Павел, желая изобразить их, мог только сказать: «Их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человека не взидоша, я же уготова Бог любящим Его». Иисус Христос, Отец, есть наш, превосходящий своей любовью всякого земного Отца, Отец, давший нам жизнь духовную и вечное благо наследие Отца Своего. Он и есть друг наш, положивший за нас жизнь свою. Неблаженно ли будет соединение с Ним после настоящего удаления от Него, в котором терпим мы столько бедствий от всегдашнего врага нашего рода и часто и от себя самих? Конечно, грехи делают многих недостойными вечного блаженства, однако же блаженство уготовано для нас. Мы имеем право надеяться и получить его, потому что предмет веры нашей Христос есть Царь и Отец будущего блаженного века. Епископ Ривельский, Агафангел. Тебя преследует злой дух, один из множества злых духов, старающийся погубить человека. Ты пишешь, когда на тебя нападает страх, тебе кажется, что весь мир тебя гонит, что все люди тебе заклятые враги, что и Бог тебя ненавидит. Ты обращался к специалистам, и они сказали, что это своего рода безумие. Да, это и вправь безумие. Они тебе правильно сказали, и церковь тебе то же самое скажет. Только церковь скажет тебе и другое, исходя из церковного опыта и знания. Она объяснит тебе, от кого исходит и почему происходит твое безумие. исходит оно от злого духа, а происходит из-за какого-то твоего греха. Церковь тебе лекарство пропишет. Исповедайся, покайся в своем грехе, и злой дух отступит от тебя. Сам по себе он никогда тебя не оставит, но Господь изгонит его из себя. Слышал, как всемогущий Христос изгонял из людей бесов, как Он имел полную власть над ними, и как духи зла покорялись Ему беспрекословно. Однако власть Господа над духами зла не ограничивается их изгнанием. Иногда Господь попускает, чтобы эти невидимые псы нападали на людей. Вот почему в Священном Писании даже духи зла, названные Божиими. Не встречал ли ты в Ветхом Завете фразу «напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем»? А называется дух зла Божиим не потому, что сродни Богу и от Бога исходит, ни в коем случае, но потому, что подчиняется Божией власти. Читай первую главу книги Иова и убедишься, что злой дух не может напасть на человека, если Господь Бог того не попустит. Теперь ты об этом знаешь, и пусть отчаяние покинет тебя. Господь всемогущ и всемилостив. Он может и хочет освободить тебя от злого духа страха, который тебя временами так жестоко мучит. Только ты признай могущество и милость Божию, а потом исповедайся в своем грехе, покайся и помолись усердно Всевышнему. Скажи в молитве: «Боже, властитель духов и всякой твари, всемогущий и всемилостивый, прости меня, грешного, помилуй меня и спаси во имя крестных мук Сына Твоего и Спасителя нашего Иисуса Христа». Не сомневайся, Господь смилуется и отгонит от тебя это ничтожное страшилище. Бог в помощь из писем святителя Николая Сербского. Старец Паисий Афонский говорил: молясь, вы должны стоять со смирением и простотой маленького ребенка, дабы удостоиться отеческой заботы. Признавайте свою немощь и ничтожество, чтобы вас покрыла милость Божия, потому что как тень следует за предметом, так и милость Божия за простотой и смиренно-мудрием. Тот, кто чувствует свою греховность и воздыхает из глубины души выше того, кто может воскресить мертвого и своим учением помогать всему миру, кто достиг познания своей духовной немощи, тот достиг совершенного смирения. Молитва нуждается в подготовке. Старец всегда советовал: прежде молитвы читайте несколько строчек из Евангелия или Патерика. Так согреется ваша мысль и перенесется в духовную страну. В своей книге о святогорских подвижниках старец писал: «Спокойная ночная молитва приносит большую пользу своим безмятежием и очень полезна для нашего духовного возрастания, подобно тому, как тихий ночной дождь много помогает всходу растений». Хочешь, чтобы твоя молитва стала сердечной и была принята Богом, сделай страдание ближнего своим страданием. Даже одно сердечное воздыхание о своем ближнем приносит реальные плоды. Божественное извещение о принятии молитвы есть божественное утешение, которое человек чувствует после молитвы. Старец Паисий Святогорский Афонский. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 11 по Пятидесятнице. В 11-ю неделю Церковь читает притчу, произнесенную Христом в Галилее и изображающую бесконечное милосердие Божие к тем из нас, кои сами милосерды к ближним. Господь готов был простить рабу тьму талантов. Долг неоплатный, но раб не хотел простить своему клеврету, другу, при сильной и униженной его просьбе и 100 пенезей, долга незначительного. Из-за такой немилосердия лишился отверстия ему от Бога милости. Чтением апостольским в 11-ю неделю по Пятидесятнице Церковь внушает, что каждый от трудов своих имеет право питаться, а потому и проповедники Евангелия. Апостол говорит, кто воинствует своими оброки когда, аще мы духовные сейхом вам, велико ли, аще мы ваше телесное пожнем. Итак, Евангелие от Матфея, глава 18 стихи с 23 по 35. С кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Всему Царство Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг просил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я просил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал его, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 23 по 35. Злой раб. Слова из притчи Иисуса Христа. Эта притча составляла евангельское чтение настоящего дня, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. Святая Мать наша Церковь провозгласила ее в назидание нашим душам. Если бы сердце было бы из камня, и то оно должно распасться, услышав укор от сердцеведца. Для наших же сердец, освященных христианским именем и озаренных Духом Божиим, слова Иисуса Христа — урок, повеление и благословение. Мы все живем, движемся, есть мы только за тем, чтобы оправдать звание человека и в последний день суда услышать из уст нашего Спасителя имя «Благие раб, вниди в радость Господа твоего». О, какое страшное горе ожидает того, который из уст человеколюбца услышит свой призыв в имени «злой раб». «Весь долг тот и я простил тебе. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Спаситель в настоящей притче название «злой раб» прилагает к людям, не милующим своих ближних. Кто же они, обличаемые? Их неисчислимое множество — велики и разряды подразделения свойств немилования. Прежде всего выступают мстительные люди. Они не забывают обиды, им причиненные. В душе их эта обида, начиная с искры огня, превращается в адское неугасимое пламя. Они готовы делать боль человеку везде, всегда и во всем. В них снисхождение только к себе. Но суд без милости, приговор без пощады тем, кто хотя бы и невольно помешал развитию их личного самолюбия. Желающий мстить проявляет бесчувствие и жестокую свирепость сердца. Он радуется, что может увеличить страдания обидевшего, растравить его раны, отяготить его скорбью, приблизить его к отчаянию. Кроме мстителей, ужасных существ, исказивших в себе образ Спасителя, пострадавшего за всех и всепрощающего, есть еще класс людей, близко к ним стоящие и в равной степени обвиняемые, слышанные ныне Христовой притчи. Это не научившиеся снисходительно относиться к слабостям других, осуждающие поведение, образ, жизнь своих ближних. Если вдумаемся внимательно, то видимо, что безразлично осуждая других, мы навлекаем на себя страшный гнев Бога, потому что предоставляем себе право осуждать то, что подлежит лишь Его Верховному Суду, как Творца и Законодателя. Пророки и слабости, пороки и слабости ближних вызывают у нас насмешку, всегда легкомысленную, иногда безжалостную. Это ужасное поведение, недостойное христианина. Но гнусны, отвратительны человекоубийственные поступки тех, которые преследуют ближнего, не за действительные слабости и проступки, а за то, что возвела на него моя собственная злоба, старающаяся в другом найти преступность, пятнающую меня самого, забывая, что ничего не может быть ошибочнее, как действия других измерять своими действиями. Многие живут тем, чтобы видеть в глазах другого сучок, хотя у самих бревном закрыто их духовное зрение. По истинному же христианскому воззрению, если надо применить к ближним нашим свое суждение, то следует прилагать такое, какое каждому из нас применяла или применяем умная, честная, любящая мать на всякого человека, упавшего в грех. Надо смотреть, как на нравственного больного. Всем известно, что больной требует нежного ухода, заботливого, любящего попечения, а не презрения, не насмешки, не осуждения. Да, осудители ближнего — злые рабы, как их назвал сам милосердный Господь. Они предоставляют себе право произносить решительный суд над поступками ближнего, не исследуя обстоятельств, какими они подготовлены и среди которых совершены. Кто, кроме Господа, знает, не были бы мы сами еще хуже того, кого осуждаем, если бы поставлены были в сфере жизни, в которой он не нашел достаточных сил устоять твердо. Кто знает, какими искусительными путями, какую борьбою всегда ценимую Богом и в очах Его милосердия, ослабляющую важность преступления, предшествовалось падение нами злословимого? Кто знает, не омылся ли уже слезами покаяния грех несчастного брата нашего в минуту, когда мы произносим над ним приговор осуждения? А в каком мрачном виде мы сами себе представимся, если подумаем, что осуждением отнимаем доброе имя у ближнего, роняем доброе о нем мнение у других, жестокостью изгоняем его из общества тех, которые верят нашим словам, подрываем чувство любви и уважения тех, которые до нашего злословия, быть может, иначе смотрели на человека, ставшего жертвой нашей злобы или легкомыслия. О, злой раб, осудитель, не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? Страшный вопрос от Христовой притчи многим и многим из нас.
И на людях твоих благословение твое. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Осуждение и мстительность не остаются без тяжелых последствий и для самого осудителя. находя удовольствие останавливать внимание и наблюдательность на нравственном безобразии других, произвольно производя свою душу, низводя свою душу в омут нехорошей жизни, мы сами того не замечая огрубляем свои чувства, унижаем благородство своего характера, омрачаем светлость своих мыслей. Неужели забудем, что злорадование и мстительность свойственны только дьяволу? Примите, что месть не брезгует клеветой. Люди, получившие навык осуждать, гонятся за зловещими слухами. Они злорадостно видят отражение своего внутреннего зла в других и мало-помалу лишаются всех великодушных чувств. Подведем малый итог сказанного, чтобы уяснить смысл слышанной нами Христовой притчи. В итоге учение христианской нравственности, что любовь вся покрывает. Покрывайте милостью, милость во слабости других, и правосудный судья покроет собственные ваши слабости по своему неложному обетованию.
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душа наша.
Будьте великодушны, снисходительны, добродетельны и явите себя достойными нашего Господа Спасителя, молившегося за врагов, щадившего грешников и сострадающего нам грешным. Да будет правилом нашей жизни всюду, откуда идем, идти с любовью, куда идем, нести любовь. Любовь — наше солнце, наш свет. С ним не заблудимся ни вверху, ни внизу, ни на горе, ни под горой. Аминь. Протерей Валентин Амфитеатров.
Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления Богослова родчую сущую Богородицу тя величає.
Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи мы хотели бы немножко напомнить о Владимирской иконе Пресвятой Богородицы, празднование которой будет на предстоящей седмице в четверг, 8 сентября по старому стилю 26 августа. Празднество установлено в память спасение Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году. В 1395 году страшный завоеватель Востока Темир, Аксак или Тамерлан, железный хромец, вступив в пределы России, привел ее в ужас. С полчищами своими он приблизился к пределам Рязанским, взял город Елец, пленил князя Елецкого, избил многих христиан, устремился к Москве и приближался к берегам Дона. Великий князь Василий Дмитриевич с войском вышел к Коломне и остановился на берегу Оки, молился с христолюбивым воинством своим и всеми верноподданными Богу и Пресвятой Богородице о избавлении своего Отечества, призывал на помощь великих угодников Божиих Петра, Алексея и Сергия, писал к митрополиту Киприану из Коломны, чтобы наступивший пост пред праздником Успения посвящен был во всем московском княжестве самым усердным молитвам и подвигам покаяния. Во храмах Божиих с утра до вечера толпился народ для молитвы. Священники непрестанно совершали молебствия о князе и православном воинстве. Митрополит почти не выходил из храма, то утешал оставшихся в столице, то молился за идущих на брань за веру и Отечество. Великий князь послал во Владимир поднять оттуда чудотворную икону Девы Богородицы, с которой Андрей Боголюбский победил болгар, и принести в Москву для защищения всего столичного города российского княжения. Святитель, возблагодарив Бога, вложившего такую мысль в сердце великого князя, немедленно послал во Владимир за святую икону и почетное духовенство Успенского собора. Отправленное во Владимир духовенство после литургии молебна в день Успения приняло на свои руки чудотворную икону Богоматери при умилительном зрелище народа, который вопиял: «Куда ты отходишь от нас, владычице? Для чего оставляешь нас сирыми, отвращаешь от нас лице свое?» Через 10 дней священное шествие с иконой приблизилось к стенам Москвы. Бесчисленное множество людей по обеим сторонам дороги, преклоняя колено, с усердием и слезами взывали: «Матерь Божия, спаси землю русскую!» Духовенство Москвы с крестным ходом лица великокняжеского семейства, бояре и граждане торжественно встретили святыню за городом и проводили икону до Успенского собора. Вера, благоговение и моления православных были не напрасны. В тот самый день и час, когда жители Москвы встречали икону Богоматери, Тамерлан дремал в своем шатре и увидел перед собой во сне великую гору и с ее вершины идущих к нему многих святителей с золотыми жезлами, а над ними все они лучезарным жену благоговения и величия неописанного, который повелевал Тамерлану оставить пределы России, окруженную тьмами молниеобразных воинов, которые все грозно устремились на Тамерлана. Он затрепетал, проснулся и, созвав вельмож, спрашивал о значении этого видения. «Вся величественная жена», — ответствовали мудрейшие из них, — «есть Богоматерь, защитница христиан. Итак, мы не одолеем их», — сказал царь Джагатайский и велел полкам своим идти обратно, к изумлению русских и самых татар. Так ради добродетельного жития великого князя Василия Дмитриевича говорится в одной древней грамоте: «Бог, прославя его, а русскую православную землю помилова от нахождения безбожного Тимира Аксака, пришествием чудотворного образа Пречистой своей Матери, его же богогласный Лука написа. В память столь славного освобождения Москвы благодатью Божию и молитвами Пресвятой Богородицы на Кучковом поле, где встречен был жителями столицы образ Богоматери при перенесении его из Владимира в 1395 году, воздвигнут Сретенский мужский монастырь, и в день Сретения 26 августа положено праздновать по всей России Сретение Владимирской иконы Божией Матери для избавления России помощью и заступлением ее от нашей Святомирлана. В самой Москве в этот день установлен крестный ход из Успенского собора в Сретенский монастырь, дабы живее вспоминать первоначальные Сретения чудотворной иконы из Владимира в Москву. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о Сретении Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, празднование, которое установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году и празднуемое на предстоящей седмице в четверг, 8 сентября по старому стилю 26 августа. А сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своею благодатью на многое и премногое лето. Аминь.